Радио «Эхо Кавказа» представляет очередной пятничный подкаст «Эхо недели», на которой грандиозный скандал вызвало расследование BBC о возможном использовании запрещенного химического оружия во время разгона демонстрантов на проевропейских акциях протеста. Грузинская мечта представила масштабную реформу системы образования. Критики уже предупредили о рисках усиления госконтроля над образованием, идеологизации школы и роста нагрузки на семьи. На фоне громкого скандала вокруг участия российских политтехнологов в абхазских муниципальных выборах в Сухуми прибыл первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Все это в ближайшие полчаса. Оставайтесь со мной у микрофона, Демис Паландов. Всю неделю грузинские власти опровергали выводы журналистского расследования BBC о возможном использовании запрещенного химического оружия «Камит» во время разгона демонстрантов на проевропейских акциях протеста. Премьер-министр Иракли Кубахидзе в минувшую среду отрицал наличие у МВД этого препарата, но допустил, что следствие может выйти на экс-министра внутренних дел времен правления национального движения Ваномера Бишвили. В тот же день были допрошены правозащитники и врачи, сотрудничавшие с BBC. В оппозиции действия власти расценили как попытку запугать участников проевропейских акций протеста. К международным судам и организациям с призывом о содействии обратились экс-президенты Грузии Михаил Саакашвили и Саломе Зурабишвили. За темой следила Мзия Парисишвили.
Премьер-министр Иракли Кубахидзе с утра 3 декабря предложил обществу дождаться итогов расследования. Сам же он, не дожидаясь их, заверил, что химический агент «Камит», о котором говорится в расследовании британской вещательной корпорации BBC, МВД не только не использовала, но и никогда не приобретала, в том числе и при национальном движении. Правда, по поводу бывших чиновников нацдвижения у Кубахидзе остаются сомнения. Речь идет о бывшем министре внутренних дел Ваномера Бишвили.
В 2009 году Ваномер Бишвили приобрел какой-то порошок. Конечно, нужно это проверить, но еще раз повторю, если кто-то и может быть привлечен к ответственности, то теоретически это Ваномер Бишвили. Потому что получается, что он сознательно приобрел конкретный порошок, если такое будет установлено.
Сказал премьер-министр. Тем не менее, Ираклию Кубахидзе пришлось признать, что в водометах, принимавшихся для разгона граждан во время протеста, в ноябре-декабре прошлого года использовалось некое вещество. По его словам, теперь главное установить, было ли это вещество запрещенным или нет.
Что касается добавления вещества, то оно было добавлено. Главное, было ли это вещество запрещенным или нет.
Глава правительства грузинской мечты считает, что сюжет BBC...
Это не только ложь, но и дешевая провокация, спланированная иностранными спецслужбами, которая преследует две цели. Первая – дать недоброжелателям нашей страны предлог для искусственного разжигания угасшего протестного настроя. Вторая – создать повод для продолжения шантажа грузинского народа и избранной им власти.
Заявил Кубахидзе. Кроме того, он связал весь скандал с попыткой недоброжелателей включить вопрос в повестку дня министериала ОБСЕ и очередной встречи Еврокомиссии. Он стартовал 3 декабря. В 32-м заседании Совета министров ОБСЕ приняла участие министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Она назвала тревожным использование якобы надежных источников, в данном случае BBC, для распространения дезинформации. Мака Бочоришвили заявила.
Важно адекватно реагировать на все подобные действия, направленные против интересов нашей страны. Очень хорошо, что служба государственной безопасности немедленно начала расследование по этому вопросу. Наше общество должно знать, кто стоит за такими действиями и какие субъекты причастны к нанесению ущерба национальным интересам Грузии.
Субтитры создавал DimaTorzok. заявила министр иностранных дел. Следствие начато по двум статьям – превышение служебных полномочий и содействие иностранной организации во враждебной деятельности. С утра 3 декабря в Тбилисском городском суде появлялись практически все респонденты фильма BBC, чтобы ответить на вопросы следствия при суде магистрате. Академик Гоги Чахунашвили заявил.
Я не могу подобрать слово, чтобы это назвать. Это за гранью невежества. Наши клинические исследования были опубликованы в профессиональных журналах, проходят лицензирование независимыми экспертами. Исследование было направлено на то, чтобы разбудить Министерство здравоохранения и предотвратить осложнения у людей. Оно сделало много хорошего и сделает еще больше. Главное, чтобы все детали были описаны, а потом каждый сделает свои выводы.
Сказал доктор Чахунашвили. Подобное впечатление сложилось и у его сыновей Давида и Коты Чахунашвили, тоже медиков и тоже вызванных на допрос. Коты отметил, что реакция власти вокруг скандала настораживает.
Беспокойство вызывает отношение властей к принципам академических свобод. Тревожным является и то, что медиков, правозащитников, участников нашего исследования, а также респондентов сюжета BBC вызывают на допрос. Все это не позволяет спокойно наблюдать за процессами в стране. Гражданское общество не должно останавливать протест,
заявил Коты Чахунашвили. Не могла объяснить причину вызова на допросе и представитель правозащитной НПО Ассоциация молодых юристов Тамара Униани. По ее словам, следователей интересовала подлинность ее слов в интервью BBC. Ей пришлось заново подтвердить, что еще год назад НПО обратилась с запросом в Минздрав и МВД о составе смесей.
Мы не получили ответа от Министерства внутренних дел, а в Министерстве здравоохранения сообщили, что у них нет информации о том, какие химические средства и активные вещества применялись. Это значит, что у нас тоже нет информации, и общественность не знает.
Сказала Униани. Цель допросов правозащитников – запугать общество и тех, кто сотрудничает с зарубежными СМИ, предположила глава грузинского филиала Transparency International Эко Гигаури. После допроса у нее усилились опасения, что все может закончиться преследованием врачей и правозащитников.
Был вопрос, получила ли я вознаграждение за комментарии BBC, что для меня было непонятным. Я снова рассказала о том, что думаю о грузинской мечте, о своих комментариях, которые делаю относительно действий власти. Были вопросы о том, откуда я узнала слово «комит». Я ответила, что из статьи, из которой большинство населения Грузии это знает.
Сказала Эка Гикаури, отметив, что сама в те дни испытывала признаки сильной интоксикации. Пятый президент Саломе Зурабишвили обратилась сразу к трем международным инстанциям. Организация по запрещению химического оружия, ООН и Совету Европы по правам человека с просьбой изучить возможность применения химического оружия во время митингов в ноябре-декабре 2024 года в Грузии. Аналогичную инициативу предпринял и третий президент Михаил Саакашвили.
Я обратился в Международный уголовный суд в Гааге с просьбой начать расследование по факту применения запрещенных химических веществ против де-факто правительства Грузии в отношении граждан Грузии. Это расследование необходимо, поскольку нет надежды на то, что местные правоохранительные органы серьезно займутся этим вопросом. Конечно, Гааге потребуются годы, но само начало расследования будет иметь серьезные последствия.
Говорится в заявлении Михаила Саакашвили на странице в соцсети. Часть прозападных оппозиционных партий и представителей гражданского общества 6 декабря намерены организовать протестное шествие с требованием проведения международного расследования по вопросу о вероятном использовании властями запрещенного химиката «Комит» во время прошлогодних акций протеста. Зия Парисичвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Другой шумной темой на этой неделе стала предложенная Министерством образования и науки Грузии масштабная реформа, которая коснется практически всех аспектов школьной жизни. Принципов оценки знаний, идеологического воспитания, содержания учебников, возраста поступления в школу, школьной формы и еще многих других. Власти называют изменения системными и ориентированными на будущее. Критики же предупреждают о рисках усиления государственного контроля над образованием, идеологизации школы и роста нагрузки на семьи. Эксперт в области образования Симон Джанаша в беседе с моей коллегой Кети Бучуришвили делится своим мнением о пользе и вреде нововведений.
Ну, Симон, сегодня предложенная властями реформа образования вызывает такое возмущение в обществе, что очень хотелось бы перед тем, как посмотреть на нее с критической точки зрения, найти, оттолкнуться, поговорить хотя бы об одном положительном моменте в этой заявке правительства. Поможете мне в этом?
Самое позитивное в этих реформах, а если мы говорим о школьном образовании, стоит в том, что сейчас регистрация учеников в школах будут проводится приоритетом для тех учеников, которые живут близко к школам, в которых они регистрируются. Потому что сейчас действует система регистрации, которая проходит через интернет, и те дети, у которых члены семей мобилизованы для того, чтобы зарегистрировать их как можно быстрее, у них есть преимущество перед теми, у которых таких возможностей нет. И из-за этого есть дети, которые не могут ходить в школах, которые ближе к их дому, и они обязаны потом выбирать школы, в которых их родителям нужно их возить. И это уже проблема, потому что они теряют много времени для поездки. И вот я думаю, что это одна из самых позитивных сторон этих образовательных
систем. А что, не хватает школ или, я не знаю, детей так много?
Ну, у нас действует, во-первых, свобода выбора школ, не действует территориальный принцип, который существует в европейских странах и в Америке, когда ты можешь зарегистрировать своего ребенка только в том районе, где ты живешь. И распределение качества школ тоже неравно. И это способствует тому, что люди, которые живут в одном районе, хотят зарегистрировать своих детей в другом районе.
Но ведь тут какой-то, получается, насильственный момент, потому что если школа плохая, а у нас, к сожалению, школ плохих немало, и он не хочет в эту школу, скажем, что тогда ему делать? А хочет, пусть даже в этом районе, но конкретную какую-то школу.
Ну, выбор остается в этом новом решении. Все еще можно выбирать школу из других районов. Но здесь преимущество дается тем, которые живут ближе. И это, по-моему, хорошая система. Потому что если я не смог зарегистрировать своего ребенка в том же районе, где я живу, и если у меня нет выбора, то может иногда и так происходит, что я потом должен водить своего ребенка в таких районах, где в транспорте дети проводят очень много времени, и они теряют это время. Это проблема и регистрации, и проблема того, что очень неравное качество в школах. Если все школы были бы качественные или давали бы качественное образование, тогда такой проблемы было бы меньше, потому что уже было бы у правительства морального права, чтобы определить то, что можно было бы зарегистрировать только в тех школах, которые находятся в том же районе, где живут люди. В других странах действует другая логика. Например, в Америке люди платят налоги, которые различаются по районам. И из-за этого, из этих налогов и финансируется школа, и из-за этого они должны водить своих детей в том же районе, где они платят свои налоги. Но у нас после Советского Союза, после распада, свобода выбора школ. Но это действует против тех, у которых нет достаточной информации для того, чтобы делать информированный выбор.
Понятно. Это и все? Это и есть единственный положительный момент?
Ну, есть некоторые положительные моменты, которые нам предоставили, но не говорят, чтобы было бы возможно проводить такие положительные шаги. Приняли другие шаги, которые ухудшают ситуацию для других. Например, для того, чтобы в государственных вузах учеба стала бы бесплатной для студентов, они упраздняют помощь для тех студентов, которые учатся в негосударственных вузах. И уменьшается количество программ, которые государственные вузы могут проводить. Уменьшается количество профессоров и так далее, и так далее. Так что это не можно назвать положительным шагом, который наше правительство принимает.
Гостем недели был эксперт в области образования Симон Джанаши, а с ним беседовала Кети Бочуришвили. Полный текст и аудиоверсию материала вы можете прочитать и прослушать на нашем сайте echokavkaza.com. К другим темам. На фоне громкого скандала вокруг участия российских политтехнологов в абхазских муниципальных выборах в Сухуми вновь прибыл первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Формально с рабочим визитом для проверки объектов, финансируемых Москвой. Но местные телеграм-каналы уверены, главной целью стало изучение политической ситуации в самопровозглашенной республике. Свои оценки Кириенко озвучил в большом интервью абхазским СМИ. Рассказывает Хатия Хасая.
Визит первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко в Абхазию стал уже шестым за последний год. На этот раз он прибыл в Сухуми в момент, когда общественная обстановка вновь накалилась, прежде всего в связи со скандалом вокруг российских политтехнологов. Местные телеграм-каналы напоминают, Кириенко был направлен курировать абхазское направление еще в марте 2025 года, когда отношения Москвы и Сухуми достигли точки минимального доверия. По мнению наблюдателей, ситуация вновь приблизилась к подобному рубежу. Рабочая поездка началась 30 ноября. Официальный повод – осмотр объектов, которые реконструируются за счет российской финансовой помощи. В программе визита – встречи с президентом Бадрой Гунба, обсуждение актуальных вопросов абхазо-российских отношений, участие в культурных мероприятиях и большое интервью двум ведущим абхазским СМИ – Абаза ТВ и АГТРК. В этой беседе он затронул практически все темы, которые вызывают в последнее время обеспокоенность в обществе. От политтехнологов и лишения гражданства Российской Федерации абхазских оппозиционеров до разговоров о растущих антироссийских настроениях. Интервью, длившееся более часа, началось с воспоминаний о первом президенте самопровозглашенной республики Владиславе Ардзинба и размышления об углублении стратегического партнерства между Россией и Абхазией. Далее Кириенко обозначил две стратегические цели Москвы в отношении республики – укрепление российско-абхазского партнерства и содействие развитию абхазской экономики до состояния максимальной самодостаточности.
Для России, конечно, это будет означать, что нам потребуется меньше средств выделять на субсидирование задач, которые сегодня не может покрыть сама экономика Абхазии.
Главный нерв беседы – отношения с Россией, возникающие в результате отдельных событий внутри республики, недопонимания. В частности, обсуждались утверждения о наличии антироссийских настроений в Абхазии, которые активно всплывают в период выборов.
Я считаю, что никаких антироссийских настроений в абхазском обществе нет. Ну, если настроение – это какое-то преобладающее мнение хотя бы у значимой части населения. Могут быть отдельные люди, которые не любят Россию. Ну, наверняка такие есть, единичные. Но они и в России есть. Это нормально.
По его словам, в Абхазии встречаются антироссийские высказывания, однако чаще всего они связаны с недовольством определенных групп, чьи нелегальные доходы сокращаются из-за расширения российско-абхазского сотрудничества. Он привел пример модернизации электроэнергетики.
Программа сотрудничества России и Абхазии в электроэнергетике предполагает ремонт сетей, установление приборов учета, повышение собираемости. Очень много что по этому поводу сделано. Сотни миллионов рублей, значит, стали поступать, значит, в экономику и в бюджет. Но они же кому-то раньше в карман попадали, ну, без чудес же, да? Они же лежали в чьем-то кармане, да? Люди, которые зарабатывали, ну и по-честному продолжают зарабатывать на майнинге, да? Их радует это сотрудничество между Россией и Абхазией? Не думаю.
Говоря о политической составляющей таких антироссийских высказываний, российский чиновник отметил, что в абхазской политике есть две доминирующие идеи. Одни считают, что безопасность Абхазии возможна только с Россией, другие боятся, что чрезмерные объятия приведут к поглощению. Политики же используют эти настроения для борьбы на выборах.
Как только среди двух конкурирующих политических сил одна начинает работать на первую идею, вторая неизбежно начинает апеллировать ко второй. И не из-за того, что они плохо относятся к России, а просто потому, что это единственный способ для того, чтобы привлечь для борьбы за политическую власть значимое мнение людей. Да? То есть зацепить что-то... глубинно цепляющая людей. Да?
При этом Кириенко признал, иногда Москва сама дает основания для подобного страха. В пример он привел инвестиционное соглашение с Россией, которое абхазская оппозиция считала угрозой национальным интересам Абхазии. Сам Кириенко, кстати, охарактеризовал это соглашение как неудачное.
Иногда мы сами даем для этого повод. Мы, Россия. Да? Ну, на мой взгляд, таким поводом было вот это крайне неудачное соглашение осенью. Да? Ну, потому что, знаете, для меня... Но оно не нужно никому. Честно, оно России не нужно. Я не понимаю, зачем оно нужно. Да? Потому что для того, чтобы развивать те приоритеты, о которых мы говорили, это соглашение не требуется. Но, к сожалению, так произошло. И я понимаю, что тогда мы сами дали повод для этих страхов.
Отдельной темой интервью стало лишение в январе 2025 года депутата парламента Кана Кварча и оппозиционера Ливана Мика российского гражданства. Этот вопрос вызвал резонанс в Сухуми. В августе того же года по требованию оппозиции абхазский парламент согласился провести свое расследование по поводу российских санкций, введенных Москвой в отношении абхазских оппозиционеров и журналистов. Кириенко подчеркнул, что гражданство – исключительная прерогатива суверенного государства, и требовать разъяснений от России в этом вопросе не уважительно. Он сообщил, что за последние годы гражданства лишились более 3000 человек, и лишь трое из них – жители Абхазии.
Это не какое-то уникальное решение, никакого эксклюзива. Да? 3000 человек, и только 3 из них – жители Абхазии. Как это решение принимается? Основанием всегда является вопрос безопасности страны.
Сказал он и добавил, что такие решения никогда не бывают мгновенными.
Никого не лишают гражданства за одно слово или даже за сотню слов. Это всегда не за слова, а за поступки. Дела.
Высказался в ходе интервью Кириенко и о скандале с российскими политтехнологами. Он признал, что ситуацию пришлось внимательно изучить, хотя это и было неприятно. По его словам, политтехнологи бесспорно нарушили законодательство Абхазии и должны понести наказание по законам республики. Помимо правовых нарушений, они, по его словам, проявили неуважение и к абхазским традициям гостеприимства.
А с точки зрения нарушения морально-этических норм, я согласен с выводом, который сделал президент Абхазии, о том, что эти россияне нежелательны впредь на территории Абхазии.
Напомним, 27 ноября Бадр Гунба в разговоре с Абсны Медиа заявил, что иностранным гражданам, которые неуважительно относятся к Конституции и законам, будет запрещен въезд в страну. При этом Кириенко подчеркнул, что никакие нарушения не могут быть оправданием физической расправы и самосуда.
То, что их там на протяжении часа избивали, значит, этому не может быть никаких оправданий. Это граждане Российской Федерации. Россия всегда будет защищать своих граждан. Поэтому любой человек, который поднимет руку и применит насилие по отношению к гражданам Российской Федерации, будет нести ответственность по российскому законодательству. Не думаю, что поскольку в Абхазии абсолютное большинство граждане Российской Федерации, это для жителей Абхазии не менее важно, потому что мы будем защищать так любого гражданина Российской Федерации.
Реакция абхазского медиапространства на визиты и интервью российского чиновника оказалась неоднозначной. Проправительственные телеграм-каналы назвали беседу Кириенко максимально откровенным, открытым и честным разговором. Оппозиционные ресурсы, поблагодарив за теплый тон интервью, сделали следующий вывод. Дело идет к тому, что судьбу республики будут решать далеко от субтропиков. В телеграм-канале Совмин обратились к оппозиционерам, которые использовали вопрос лишения гражданства в своих политических целях, представляя себя жертвами.
Перестаньте раскручивать обстановку внутри страны, создавая всевозможные комиссии и обращения к властям Абхазии. Вам все объяснили.
Главное внимание оппозиционных ресурсов было сосредоточено не столько на содержании интервью, сколько на самом визите. Они подчеркивают, что приезд Кириенко – это вовсе не курортный чекап, а предупреждение, что окно доверия не бесконечно. По версии телеграм-канала «Разговор при галстуках», за официальной инспекцией объектов, построенных при поддержке Российской Федерации, скрывалась неформальная задача – сбить политическую температуру до состояния слегка теплой после провала с приглашенными политтехнологами уголовных дел и оппозиционного съезда. Скандал, по мнению критиков, напомнил Кремлю, что Сухуми способен превратить любой внешний раздражитель в референдум о доверии Москве.
Именно поэтому куратор, загруженный Донбассом и Запорожьем, находит пару дней для Черноморского побережья. Если очаг загорится сейчас, тушить придется уже в силовом режиме, а это в планы не входит.
Пишет телеграм-канал и добавляет, что в Сухуми, вероятно, были озвучены жесткие неформальные предупреждения о перекрытии финансирования. Чтобы этого избежать, якобы были обозначены три условия.
Первое. Никакой новой кампании против поглощения. Любой инфоповод, похожий на скандал с технологами, должен гаситься на месте, не дойдя до телеграм-каналов. Второе. Партийное строительство из кружка по интересам превращается в сетевую структуру, способную конвертировать бюджетные стройки в устойчивую политическую благодарность. Третье. Молодежка, НКО и медиа получают дополнительное финансирование, но и контроль, чтобы ни один грант не обернулся плакатом «Свободу Абхазии» на Республиканской площади.
Пишет «Разговор при галстуках». Другой телеграм-канал «Абхазия-центр» задается вопросом. Абхазии нужен Кириенко, но нужна ли сама Абхазия ему? Этот вопрос рассматривает в свете его возможных амбиций в постпутинский период. По мнению канала, он является одним из потенциальных кандидатов на пост президента России, поэтому тщательно следит за своим имиджем. Даже если Абхазия кажется малозначительным регионом, отмечает медиаресурс, именно туда Кириенко направили в момент, когда отношения Москвы и Сухуми достигли низкого уровня.
За плечами у Сергея Владиленовича опыт работы в высших государственных органах. Самый молодой председатель правительства Российской Федерации, депутат Госдумы, кандидат в мэры Москвы, полпред президента, глава Росатома, куратор Донбасса. На этом фоне Абхазия с ее старыми электропроводами и вечным спором о том, кто должен править, Абжуа или Бзыбь, может показаться довольно незначительным и скучным местом. Но это не совсем так. Во-первых, Кириенко перебросили на это направление, когда отношения Москвы и Сухума достигли низшей точки, и надо было спасать положение.
Пишет Абхазия-центр. На интервью откликнулись не только местные телеграм-каналы, но и представители политической сферы. Общественно-политический деятель Аслан Кобахия подчеркнул, что Сергей Кириенко стал первым российским чиновником после президента Российской Федерации, который столь открыто и в рамках допустимого высказался об Абхазии за все 33 года ее независимости.
Скажу честно, что Сергей Кириенко поймал души и мысли большинства граждан Абхазии. Ребята, я россиянин, но корнями отсюда, меня обмануть невозможно. Давайте общаться честно и открыто. На мой взгляд, его посыл был таков: мы многое прошли вместе, давайте двигаться дальше. Разве найдется в Абхазии кто против этого?
Написал Кобахия. Политик отметил, что ему было приятно слышать часть сказанного, но были и моменты, вызвавшие недовольство.
Россия – наш великий сосед и стратегический партнер. Несколько граждан нашей страны признаны иностранными агентами или лишены российского гражданства. Если их вина доказана компетентными органами России, то разве является проблемой передать материалы абхазским структурам, тем более, когда болезненно ведем разговоры на очень высоком о каких-то заблудившихся политтехнологах в Абхазии.
Председатель Республиканской партии Форум народного единства Абхазии Аслан Барцит, в свою очередь, заявил, что главное – это официальное и однозначное подтверждение отсутствия антироссийских настроений в абхазском обществе, прозвучавшее от Кириенко.
К сожалению, это мы так и не услышали от главы нашего государства Бадры Гумба. Общество также получило четкий посыл о вредоносном для Абхазии и России проекте апартаментов. Всем тем, кто активно поддерживал данный проект, как со стороны абхазских властей, так и Российской Федерации – дан исчерпывающий комментарий первым заместителем главы администрации президента России. Считаем, что президенту Абхазии важно было своевременно и однозначно определиться в этом вопросе, как и в других проблемах страны.
Визит Сергея Кириенко в Абхазию оказался для части общества не просто проверкой финансируемых Россией проектов, но и демонстрацией того, что Москва внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если политическая напряженность вновь достигнет критического уровня.
Рассказывала Хатия Хасая. У меня на этом все. Вы слушали подкаст «Эхо недели». С вами был Демис Паландов.